Марина Серова. Прогулка по лезвию. Секретный агент Багира. Запах гари забрался в нос. Я побежала на кухню и открыла духовку. Кулинарный шедевр приказал долго жить. То, что я спасла, уже нельзя было назвать произведением кулинарного искусства. Это было живое олицетворение собственной забывчивости и рассеянности. Мне редко приходилось так думать о самой себе, ведь я считала себя человеком интеллектуальным, с великолепно развитой памятью, умеющей следить за ситуацией. А вытащив сильно подгоревший пирог, я от отчаяния шевырнула в раковину рукавички, которые предохраняли пальцы от ожогов, и поспешила открыть форточку, потому что на кухне было много гари. Пирог наверняка не подгорел бы, если бы не газета, которую я обнаружила сегодня утром у себя в ящике. Тарасовские вести, датированные 20 августом этого года, были брошены ко мне неизвестной рукой. Все было бы просто, если бы на дворе было лето. А нет, уже наступил декабрь, и газета эта – не что иное, как приглашение к встрече. Я снова понадобилась Грому, и что он от меня потребует на этот раз, мне оставалось только догадываться. Из-за того, что я изводила себя размышлениями на тему будущего задания, я и забыла о поставленном в духовку пироге. «Ищешь виноватого, Багира?» – поймала я сама себя. «Хочешь во всем обвинить Грома, хотя товарищ майор и не ведал, что может сотворить газетка, брошенная в ящик?» Место встречи у нас было давно оговорено. Это небольшое кафе рядом с скрытым рынком Северной и на время указывала дата выпуска газеты. Август, 8 месяц. Значит, 8 часов. 20 число, 20 минут. Все просто. После того, как на кухне стало посвежее, я взяла нож и разрезала пирог на две половинки. Рассмотрев изнутри собственное произведение, я поняла, что сегодня за кулинарные способности Максимовой Юлии Сергеевне можно поставить не двойку, а 2-0, потому как это, кроме как в сортир, больше нести некуда. В 8:20 вечера я была на месте. Сидела, пила кофе и читала, положив на стол ту самую газету, которую достала сегодня из ящика. Майор не опоздал. Его темно-каштановые волосы были аккуратно причесаны, серый костюм был явно не самый дешевый из тех, что продавались в российских магазинах. Кроме того, на нем была дорогая дубленка. Поздоровались. Суров Андрей Леонидович, собственной персоной, сидел сейчас передо мной и внимательно изучал выражение моего лица.
«Ты чем-то расстроена?» – спросил он.
«Да», – ответила я. «Сгорел пирог».
«Сочувствую», – серьезно произнес майор. «На улице холодно, гулять не будем. Допивай кофе, пойдем поговорим у меня в машине».
Кофе я отказалась допивать и предложила ему приступить непосредственно к делу. Он взял в руки положенные было на стол темно-коричневые перчатки и слегка махнул ими в направлении двери. Мы сидели в темно-серой Ауди и разговаривали под мелодичную музыку, лившуюся из динамиков магнитолы.
«Поедешь в Москву».
«Какое счастье!» – немедленно отреагировала я. «Хоть немного поживу в Европе».
«Ты и так в Европе», – напомнил мне Суров.
«Тарасов не Москва, хотя у этого города свои прелести».
«Не надо думать, что ты будешь там ходить на экскурсии и повышать свой культурный уровень».
«На это я и не надеялась. Что слушаете, Вивальди?»
«Что?» – не понял майор.
«Я говорю, Вивальди?»
«Да, купил недавно компакт-диск. Хорошая музыка. И спать не тянет», – похвалил майор.
«Вы решили разделить классику на две категории? Мелодия, под которой тянет «бай-бай» посредственная, а та, которая будоражит воображение, является проявлением более изящного полета мысли композитора?»
«Давай вернемся к делам», – предложил майор. «Ты поедешь в столицу, остановишься в гостинице завода АЗЛК».
«Заводской гостинице?» – пессимистически переспросила я. Учитывая уровень наших ночлежек по стране в целом, я представила себе комфорт в этой так называемой гостинице. Но Гром был настроен изложить мне все задание от начала до конца и не стал прерываться на ненужный комментарий.
Место выбрано не случайно. Примерно на одном расстоянии от гостиницы, но по разным направлениям расположены 3 средние руки продуктовых магазина. Видишь, какое на дворе время?
Я посмотрела через окошко на улицу, засыпанную снегом, и утвердительно мотнула головой. «Да, зима».
«Новый год скоро», – уточнил майор. «Люди как минимум поставят себе на стол бутылку шампанского и бутылку водки. Каждая семья, представляешь, какие прокрутятся деньги?»
«Можно посчитать?» –
предложила я, но он отмел эту идею и попросил меня не прерывать его речь. Пришлось, если говорить грубо и прямо, заткнуться и развесить уши.
По нашим данным, магазины «Родник», «Русское поле» и «Маркиза» время от времени подбрасывают некачественный разбавленный спирт, который выдают за водку. Тебе необходимо найти поставщика всей этой дряни, если удастся выйти на завод, где все это производится. После чего все тебе будут весьма благодарны, и ты сможешь считать, что выполнила задание. Директор «Маркизы» – некто Алёнов Борис Иванович, 38 лет, женат, высшее техническое образование. Но на данный момент он не инженер, а, как видишь, директор. В роднике в «Русском поле» заправляют женщины, и через них, я думаю, тебе не удастся ничего узнать, хотя это и не факт. Советую начать с Леонова.
Что-то мелковато для службы безопасности?
Не скажи, резко отреагировал Гром. Эти магазины давно на заметке. Несколько человек травилось водкой, купленной именно в этих точках. Если тебя интересует точное число, то это 51 заявление от граждан в течение года. А представляешь, сколько еще людей промолчали?
А что же милиция?
А что милиция? Переспросил майор. Они не в состоянии прийти, представиться и узнать правду-матку. Дальше аналогичные поделки были обнаружены в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. С помощью химического анализа удалось установить, что вода для разбавления одного и того же спирта берется из разных источников, значит, псевдоводку делают в разных местах, а спирт везде один и тот же. И заводик этот не из мелких, слишком велики масштабы производства. Но, несмотря на это, накрыть его не могут. Сейчас под Новый год самое время найти тех, кто производит эту дрянь, и тем самым уберечь от отравления десятки человек. Четверо погибли в результате употребления водки «Князь Потемкин». Правда, из тех бумаг, что я читал, следует, что выпивали не меньше, чем по пол-литра каждый. Во время расследования не ориентируйся на название. Преступники постоянно меняют этикетки. Существует легальный вариант «Князя». Можешь представить состояние тех производителей, что платят государству налоги и производят качественный продукт.
Я слушала своего шефа, и пока мне не очень-то хотелось верить, что дело ограничивается нахождением какого-то спиртзавода. Гром не говорил мне никогда больше того, чем было необходимо для выполнения задания. Это на тот случай, если меня раскроют. Я не смогла бы никому ничего рассказать даже под пыткой, так как просто не знала конечной цели операции. Не слишком приятно ощущать себя всего лишь звеном в цепи, но лучше быть скрепленной с другими людьми в единое целое, нежели болтаться в одиночку.
«Работаешь в Москве», – продолжил Суров. «У тебя будет и страховка, и возможность получить помощь. В номере 204, который ты займешь в гостинице, он с сегодняшнего дня снят на твое имя. Ты найдешь под подоконником в гостиной...»
«Он что, двухкомнатный?» – не поверила я.
«Да, номер в гостинице двухкомнатный. В той, что побольше, в которой стоит телевизор, под подоконником найдешь инструкцию. Я не знаю, что в ней, так как с человеком, который будет заниматься твоей поддержкой, я не разговаривал. Скажу больше, я его не знаю, поэтому...» Он выдержал паузу.
«Понятно», – заверила я. «Доверяй, но проверяй».
«Вот именно».
Суров был доволен ответом.
«Вот билет на самолет. Он передал мне конверт и деньги. Здесь хватит на то, чтобы ты без проблем прожила в Москве несколько недель. Торопиться не стоит, но, честно говоря, хотелось бы все это закончить до Нового года, до того, как со склада этого завода готовая продукция разъедется по точкам».
Я собрала деньги и билет. Гром совал мне в очередную лужу с помоями. Вряд ли водочным королям понравится, что в их царстве государства появится человек, пытающийся остановить нелегальный спиртпоток, в котором российские сограждане успешно захлебываются. Собираясь в командировку, я долго смотрела на свою шубу. Дорогое женское удовольствие. Брать чернобурку с собой или не брать? В конечном счете я решила оставить висеть одежонку в шкафу, так как не была уверена, что мне удастся привезти эту вещичку обратно в целости и сохранности. В дорогу надела неплохую дубленочку, которой было уже года три, убедив себя в том, что не нужно особо выпендриваться. В конверте вместе с билетом лежало 10 тысяч рублей. Я повертела пачку сотенных, перетянутую резинкой, и небрежно швырнула ее в сумочку. «Вот так бы жить и швыряться!» – тут же закралась мыслишка. «Пачку сотенных туда, пачку сотенных сюда!»